Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Россия может выслать 40 французских дипломатов, как стало известно «Коммерсанту». Посла Франции в России Пьера Леви сегодня вызвали в МИД. Ожидается, что послу будет объявлено о высылке из России 4 десятка французских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Парижа. Также в российский МИД был вызван посол Испании Маркос Гомес Мартинес. Ему тоже объявят об ответных мерах, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве. Страны Запада высылают российских дипломатов в ответ на то, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине. В апреле из Парижа были высланы десятки сотрудников российской дипмиссии. Во французском МИДе тогда заявили, что действия дипломатов, цитирую, противоречат национальным интересам Франции. Посольство России выразило протест. Москва обещала дать зеркальный ответ. Испания в апреле выслала 25, ну, порядка 25 российских дипломатов. Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес заявил, что представители дипмиссии России, цитирую, представляют угрозу интересам безопасности страны. В общем, в общей сложности США и стран Европы выслали более 300 российских дипломатов с начала военной операции на Украине. Российская Федерация тоже проводит зеркальные меры, принимает. В частности, мы знаем, что из Германии, например, высылали дипломатов. Ограниченные контингент тоже высылают сотрудников дипмиссии, но под эту категорию подходят и люди, которые просто из обслуживающего персонала. А вот их тоже высылают, сокращают количество дипмиссии. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки, понятна ли вам логика по высылке дипломатов? Как вы это трактуете? Вы это трактуете просто как дипломатические шаги? Или все ведется к тому, что просто будет постепенно снижаться уровень дипломатических отношений? И тогда что? 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Да, вы звонили, это Бакланов, да?
Да, Андрей Глебович, мы как раз до вас пытаемся дозвониться. Зампред Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, да, при каких условиях дипломаты могут начать возвращаться, с учетом того, что страны так или иначе то наших дипломатов высылают, а мы зеркальные меры принимаем?
Ну, смотрите, вот, если кризис в отношениях рассасывается, то есть несколько вариантов разблокирования ситуации. Иногда она возвращается к исходной точке, то есть появляется такое же количество дипломатов, как было, а иногда и нет. Например, в 1971 году, самая знаменитая высылка масштабная наших дипломатов из Лондона, в 1971 году выслали 100 человек. В 1976 году я приехал, когда на работу, численность не восстановилась абсолютно. И вот в течение многих лет сохранялась пониженная количество наших дипломатов, была введена квотная система, то есть не превышение какого-то определенного количества дипломов. Значит, могут быть такие в практическом плане варианты. Первое, это ползучее возвращение к той ситуации, которая была без особого афиширования. То есть, люди возвращаются, им выдают визы, есть будет какая-то договоренность, например, на уровне заместителей министров, директоров департамента, то есть без особого афиширования. Второй вопрос – это увеличение количества квотированных мест дипломатических работников представительства той или иной страны. Ну, например, когда выслали, то квота уменьшилась на определенное количество. Вот возвращение к исходной точки. И третье, вот это сохранение вот этих уменьшенных количеств, от чего, конечно, отношения не выигрывают. То есть разные могут быть варианты.
Андрей Глебович, возникает другой момент. По сути, ведь страны впервые идут на некое обострение отношений с важным для них партнером не из-за какого-то личного конфликта с ним, а подчиняясь блоковой дисциплине.
Это, конечно, разрослось явление, оно и раньше было, потому что элементы поддавливания со стороны американцев было, но на это шли, как правило, очень неохотно. В массовом порядке вот это явление только приобрело в настоящее время, это новое явление, так сказать, дипломатической практики, очень такое печальное. Ну, здесь каждая страна должна сама определять свои интересы. Я думаю, в какой-то мере вот есть такой параллельный трек в этом вопросе, который заключается в том, что снижение количества дипломатов в какой-то мере объективно отражает и снижение интересов партнеров друг к другу, и снижение уровня наших отношений в целом. Уменьшение торговых связей, экономических связей, практическая заморозка научных обменов, чего раньше во время построения отношений не было. То есть, ну, дипломатам в таком количестве, может, теперь уже даже особо и нечего делать в этих странах. Поэтому мы недавно обсуждали, у нас там было такое межведомственное совещание с участием представителей общественности этого вопроса. Так. Мы сейчас будем энергично прорабатывать варианты переброски дипломатов на другие участки, там, где они очень нужны, скажем, вот в странах Ближнего Востока, в африканских странах, Латинской Америки. То есть мы уже приступаем к перераспределению нашего дипломатического ресурса в соответствии с теми реальными отношениями, которые мы с отдельными группами стран имеем.
Андрей Глебович, ну даже в эпоху довольно серьезных противостояний между государствами все равно дипломатия воспринималась как канал коммуникации, и в любом случае коммуницировать надо. А в данном случае как будто бы это решено отменить, то есть дипломат остается без работы. И с вашей точки зрения, вот именно в плане коммуникации межгосударственной, в чем опасность ситуации?
Ну, опасность ситуации заключается в том, что каждая из стран будет иметь меньше возможности получать информацию о том, что происходит, оказывать помощь гражданам, которые у нас. Ну, представьте себе, если в посольстве остается 4 человека, происходит какой-нибудь ЧП, например, надо выслать на место консульских работников.
Да.
Ну, там, водитель, 2 человека уезжает. И кто посольство оставит? Что послу идти самому принимать посетителей? Ну, такая уже ситуация близкая к абсурдной может возникать при понижении потолков дипломатов. Это, конечно, некомфортная и крайне опасная ситуация. И очень, нас же сейчас слушают люди, это очень опасно и для пребывания в этих странах, потому что, конечно же, объективно снижается потенциал оказания помощи нашим людям, у которых могут возникать различного рода проблемы. А теперь еще, может быть, и больше, потому что в бытовом плане тоже отношение к русским беспрецедентно. Такого у нас никогда не было, чтобы на улице какие-то были проявления и так далее. Но надо иногда из посольства подсоединяться к консульским работникам. Наш потенциал уменьшается. Так что, я думаю, перед тем, как куда-то поехать, надо подумать, стоит ли туда ехать в этой обстановке, когда и могут быть негативные такие отношения в отношении наших людей. И уменьшается вот наша возможность оказания оперативного содействия, вызволения людей из трудных ситуаций.
Но есть такая точка зрения, что как бы опасность ситуации, она заключается в том, что либо это действительно расчет, либо так оно получается просто само по себе, что в отношении руководства России раскручиваются вот некий сценарий того, что это там враги всего мира и так далее. Там, условно, у Федора Лукьянова есть как бы аналогия такая, что значит, в отношении Путина и России раскручивается сценарий под условным названием «Саддам Хусейн». Ну, то есть и тому, и вот дипломатия, и вот эта вот высылка дипломатов, это один из элементов формирования общественного мнения.
Да, это правильная точка зрения, элемент демонизации.
Да, руководства.
Он иногда бывал раньше, когда нас тогда называли рассадником зла во всем мире и так далее. Это было, но это в то время было такое название, бранное в отношении нас, но оно не подкрепляло столь массивными, реальными политическими, экономическими, торговыми действиями, как это имеет место в настоящее время. Мы имеем сейчас беспрецедентное давление со стороны Запада на нас. Такого прецедента никогда не было даже в период холодной войны.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Глебович. Принято. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов и бывший чрезвычайно полномочный посол России в Саудовской Аравии. А Виталий говорит, а как дипломат, подготовленный, например, на Францию, Германию, который эксперты по европейскому региону, может быть полезным, например, в Кувейте? Он банально не знает новый регион, местный язык и обычай. Ну, переучится, Виталий. А в российской дипломатической практике бывало такое, что условного япониста направляли на работу вообще в другой регион, где по-японски никто не разговаривает, в принципе. Вот, поэтому, как бы говорить, что этот, ну, времена требуют того, чтобы люди переформатировались, и вот и все, и переформат возможен. С учетом того, что если у человека, скорее всего, есть, как бы, фундаментальное знание вопросов, он учился и так далее, то, как бы, изучение региона – это уже вопрос времени. Так, все идет к полномасштабной войне, агрессии Запада по отношению к России, говорит Дмитрий. 555 говорит, что у нас звук в трансляции в Телеграме не работает. Попробуйте там нажать, есть микрофончик. Если вы его нажмете, мне кажется, у вас звук как раз будет. Я напоминаю, что смотреть нас можно в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
России удалось создать альтернативу системам Visa и MasterCard. Такое заявление сделал глава Министерства финансов России Антон Силуанов. Он выразил мнение, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы. Этому посодействовали принятые государством меры. По его словам, на санкции уже можно не реагировать. Цитирую, да, у нас будет падение экономики. Конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения. Но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки, сказал Силуанов, выступая в рамках марафона «Новые горизонты» Российского общества знания. 5 марта, напомню, Visa объявила о приостановке всех операций на территории России. 6 марта аналогичное решение приняли в MasterCard. Карты, выпущенные российскими банками, больше не поддерживаются системами. Также на территории России не работают карты, выпущенные за пределами страны. Были мнения экономистов, что карты с платежными системами MasterCard и Visa можно заменить картами Мир или Union Pay. Отмечали, что карты Мир позволяют расплачиваться в достаточно небольшом количестве стран. А вот с Union Pay тоже там потенциал, конечно, выше, но китайские коллеги не спешат к тому, чтобы здесь внедрять свою систему по полной. Василий Солодков, директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики. Василий Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда Силуанов говорит, что России удалось создать альтернативу системам, а сейчас не слишком ли мало времени прошло, чтобы действительно делать такие выводы, что есть эффективная замена Visa MasterCard?
Ну, смотрите, зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Если мы с вами находимся внутри Российской Федерации, у нас нет никаких внешних расчетов, то по большому счету никакой разницы по сравнению с тем, а что было, не было, за тем исключением, что у нас перестали работать такие, допустим, сервисы, как Apple Pay, Google Pay. То есть мы не можем, как раньше, расплачиваться с телефоном. Все остальное то же самое. А если мы смотрим с вами, что происходит вовне страны, так, то ситуация абсолютно другая. Потому что вот те карты, которые у нас с вами есть, которые гордо называются там Visa и MasterCard, они на самом деле таковыми там не являются, поскольку по сути ими рассчитываться нельзя. Uh-huh. То же самое по факту относится и к карте Мир, которая в очень ограниченных количественных местах принимается. И то же самое происходит с Apple Pay. Поскольку наши большие друзья китайцы, они...
С Union Pay, наверное, с Union Pay.
Union Pay, да, извините, что для них значительно важнее американский рынок, чем российский. Так. Поэтому карты Union Pay, выпущенные в Российской Федерации, практически нигде не работают.
Угу. Но когда Силуанов как раз говорит об альтернативе, мы здесь исключительно про систему Мир, мы ее имеем в виду, и все?
Ведь я не знаю, я не Силуанов, я не готов вот это.
Ну, мало ли, может быть, вы поняли. Поэтому я у вас, как у человека, у специалиста спрашиваю.
Я понял с этой точки зрения, что Силуанов говорит о внутренней ситуации. Вот внутри, да, действительно, вот есть клиринг, с помощью которого работают эти платежные системы, и действительно, вот мы с вами, еще раз, большой разницы не видим. Но как только вам нужно... допустим, арендовать какой-то отель, купить на Алиэкспресс какой-то товар или еще что-то, вот тут же у вас возникает проблема.
Угу. Василий Михайлович, теоретически возможности как раз российской системы, ну, быть по уровню что-то вроде Union Pay, такое, в принципе, можно рассматривать? Или ситуация же вынуждает развивать свою собственную платежную систему? Вынуждает.
Ну, она вынуждает, но вы же поймите, что Россия, она попала под санкции, которые возникли не на пустом месте. И поэтому, как бы мы ее с вами не развивали, все зависит от того, будет ли ее принимать мир или не будет. В данной ситуации мир, а наша платежная система не принимает.
Насколько в долгосрочной перспективе серьезно, что мы ограничены в возможностях проводить оплату за границей?
Я думаю, что это серьезно и надолго. Потому что, ну, во-первых, это связано с той политикой, которая проводится Российской Федерацией, надолго она или нет, думаю, что надолго. Соответственно, и санкции надолго.
Угу.
Вот, и даже если политика изменится, я думаю, санкции еще на длительное время останутся, потому что очень много было сделано. Может быть, и не стоило делать. И в этой связи мы с вами можем сказать, что да, то есть проблемы с расчетами, они будут. Кто-то там предполагал, что можно будет рассчитываться криптовалютами и так далее, но это тоже оказалось ограниченным. В силу того, что криптобиржи ограничивают участие представителей из России на них с одной стороны и с другой стороны, это просто неудобно, потому что так или иначе через криптовалюту выйти на наличные деньги, а наличные деньги в современном мире, они практически нигде, вот кроме сферы розничных услуг, не используются.
Василий Михайлович, вспоминаю, как страны, азиатские страны бывшего Советского Союза начали предлагать туры по оформлению карточек. А вот эта штука, насколько она востребована? И это вынужденная мера, она может, ну, как-то полноценно существовать? Или это какая-то разовая акция, кому принципиально важно, по работе ли, лично ли?
Ну, вы знаете, есть масса проблем. Допустим, если вы собираетесь куда-то поехать за рубеж, ну, условно, да, вот в отпуск, вам, чтобы арендовать машину, вам нужна кредитная карта.
Угу. За нал вот, никто не будет, да, оформлять.
Ну, вот, ну, зайдите, да, в какой-нибудь Херц, скажите, вот у меня тут налик есть, да, мешочек. Ага. Я хочу у вас машину арендовать, куда вас пошлют?
Ну, понятно.
Понимаете?
Так.
Вот, это один аспект. Второй аспект, вам элементарно надо там заблокировать какой-то отель, что вы вообще не в состоянии сделать. Третий аспект, вам, допустим, надо там через Uber или Get такси вызвать куда-то. Вы тоже это не сможете сделать.
Uh-huh.
Вот поэтому люди, которые так или иначе связаны с внешним миром, они едут вот по ближнему и по дальнему зарубежью, и там, где это возможно, пытаются открывать себе соответствующие карты.
Еще один тезис, попрошу вас прокомментировать тезис главы Минфина. Он выражает мнение, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы, и этому посодействовали принятые государством меры. Не слишком ли мало времени прошло, чтобы делать выводы, таким будет спад, не таким будет спад?
Я думаю, что слишком мало времени прошло.
Угу.
Это раз. Во-вторых, мы с вами видим, что спад у нас только-только-только начинает раскручиваться. Посмотрите, вот у нас АвтоВАЗ встал.
Встал, да.
Да, у нас, значит, собираются собирать «Москвич» в партнерстве с «КамАЗом». Это, видимо, от «КамАЗа» будет шасси «Москвичок», понимаете?
Ну, понятно. Смешные, да. Там, смешные, электрически, да, причем собрались, да, собирать.
Да, еще электрически, да.
Ага.
Вот, поэтому, понимаете, судить, на самом деле, еще очень рано. Вот. А при этом надо понимать, что страна участвовала и правильно абсолютно делала в международном разделении труда, извлекая из него свои плюсы. И вот сейчас, когда страна сама себе из него вырубает, то появляются те проблемы, которые на самом деле совершенно в другой ситуации просто бы не возникли.
Понятно. Спасибо большое, Василий Михайлович. Принято. Василий Солодков был с нами, директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте так, возникали ли у вас сложности и насколько у вас высока потребность по оплате каких-то услуг за границей? Действительно, каким-то образом там блокировать отели какие-то, если вы за границу собираетесь, или что? Или вы привыкаете к мысли о том, что, ну да, придется, соответственно, там, наличными пользоваться, или вы действительно из тех людей, кому по работе ли, по образу жизни ли придется отправиться в какую-то страну ближнего зарубежья, оформить там карточку визу MasterCard, вот, за несколько десятков тысяч рублей в пересчете на наши деньги, потому что иначе вам нельзя. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому потому что просто интересно с вами поговорить на эту тему, с учетом того, что в общем, глава Минфина говорит, что России удалось создать альтернативу системам Visa и MasterCard, но с учетом охвата, который присутствует, который возможен, да, при оплате карты МИР, например, в сравнении с Visa и MasterCard, ну, это, конечно же, гораздо меньше. 7373948, телефон прямой эфир. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Это я.
Это вы.
У меня вот такой вопрос, вот предыдущий собеседник.
Пожалуйста. Предыдущий собеседник уже отключился, если что. Да.
Геннадий. Вот. Я живу в ближнем Подмосковье. Ага. А вот, вот этот предыдущий собеседник, это что он так скептически ко всему к этому относится? Это мы, что ли, себя вырубаем из этой системы?
Нет, подождите секундочку. Спасибо большое. Сразу вот здесь вас прерву, потому что собеседники наши имеют право высказывать любое мнение, которое они считают нужным, с учетом того, что они специалисты в той или иной сфере. Если человек скептически оценивает, у него есть на это какие-то мотивы. Вот. Поэтому если вы каждого нашего эксперта будете слышать, и каждый наш эксперт будет говорить, да ничего страшного, все в порядке, вы что? У вас для этого есть, например, министр финансов Антон Силуанов, который говорит, удалось создать альтернативу системам Visa и MasterCard. Или вы еще хотите, чтобы мы еще экспертов с подобным мнением приглашали? Вот, поэтому здесь вопрос действительно компетенции человека. Вот. Уже не важно, кто кого вырубал систематически. Важно понять, как с этим жить теперь. Как система с этим справляется. А не искать, кто первый начал, кто второй продолжил и так далее. Это вообще разговоры в пользу бедных будут. Понятно. Задача правительства успокаивать население. По факту мы отброшены во всех областях развития на 20 лет назад, говорит Виктор. Почему 20 лет? Ну, просто интересно. То, что у нас действительно в ряде областей промышленности были, как выясняется, можно ли говорить о том, что они не были подготовлены в случае того, что их отрубали от доступа к комплектующим и так далее, даже на примере АвтоВАЗа. Но меня интересует ваша востребованность для вас в карточках иностранных платежных систем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Нет, лично мне достаточно российских карточек.
Достаточно, так.
Единственное, я бы к сожалению, эксперт уже ушел.
Да.
Вот вопрос о том, не потеряем ли мы деньги за наши, скажем, за нашу энергию и нашу нефть. Ведь если в Газпромбанк в рублях, да, мы будем получать деньги за газ, то вот так, точно так же доллары, евро мы же можем потерять за наши...
Я думаю, что... Спасибо большое. Да, я думаю, что этот вопрос мы, может быть, нашему умному парню адресуем, потому что сейчас вопрос платежных систем. Ваша заинтересованность и, скажем так, ваши потребности удовлетворяются российской платежной системой или все-таки нет? Потому что можно начать с малого, там люди говорят, я не могу оплатить сервис Apple, поэтому, там нашли выход, платят через счет мобильного телефона. Кто-то говорит, а мне надо букировать отель, вот, и поэтому я прошу знакомых, перекидываю им деньги, какая-то сложная система. Вот, кто-то говорит, да мне вообще все равно, я в России живу, рублями пользуюсь, за границу не планирую ездить. Я ровно об этом вас спрашиваю. Предыдущий пессимистично выскажешься эксперт, понятно. Так, еще расскажу про друга айтишника. Так, мы уже не успеем выслушать про друга айтишника. Давайте сейчас новости послушаем, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, мы продолжаем. Сергей говорит, жертвовать всем, чем Россия уже пожертвовала ради противостояния Западу, это самая большая глупость за последние 20 лет. Больше, чем глупость, похоже на намеренное разрушение страны. Сергей, просто давайте отмотаем на 30 лет назад, и уже тогда Россия начала жертвовать всем и пожертвовала ради не противостояния Западу, а ради того, чтобы сблизиться с Западом. Вот в чем дело. История с российской промышленностью, авиационной, автомобильной, любой другой. И поэтому, когда вы говорите, что вот сейчас происходит какая-то самая большая глупость за последние 20 лет, это ваш взгляд на происходящее. Многие готовы с этим поспорить. Так, еще, альтернатива есть. Теперь надо заключить договор ЦБ и их платежных систем или Минфина максимального количества стран для интеграции нашей платежной системы. Миша, вам тогда второй вопрос я задаю следом. А в чем потребность других государств в этой платежной системе? Если я не ошибаюсь, что Visa и MasterCard, так случилось, она присутствует даже в многих странах Африки. Там она тоже есть. Там не развит, конечно же, да и в Европе не развит так банковский сервис, как это было у нас, когда санкций не было. Вот, то есть мы это смогли очень хорошо у себя адаптировать. Вот, но что мы предложим в качестве альтернативы? Даже система Union Pay, китайская, на которую мы очень рассчитывали, но не получается, она создавалась для внутреннего потребления, для внутреннего, а не для внешнего. И когда вы говорите, что с нашей платежной системой надо выходить за границу, но как мы им это объясним? Чем мы лучше Visa и MasterCard? Тем более, что есть определенные ограничения по функционалу. Там банки под санкциями, чипов мало и вот это вот все. Так, что еще? Все, больше ничего не вижу я здесь сообщений. И нам надо с вами дальше двигаться. Напоминаю, что смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в официальной группе ВКонтакте.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил закон о смертной казни за покушение на теракт. Внесены изменения в Уголовный кодекс Республики. Предусматривают они смертную казнь за покушение на совершение терактов. Значит, высшие меры наказания предусмотрено за приготовление к покушению на совершение убийства представителей иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войн, за подготовку к покушению на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, за подготовку покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля для оказания воздействия на принятие решений органами власти или устрашения населения. Кирилл Кокташ с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем эти поправки обусловлены?
Я прошу прощения, связь была плохая.
Чем эти поправки о том, что теперь в Белоруссии грозит смертная казнь за покушение на совершение теракта, чем это обусловлено?
Ну, на самом деле, в Беларуси так остается смертная казнь, а ее никто не отменял. И общее ужесточение ситуации, потому что среди комбатантов на Украине есть белорусы, и, в общем-то, в том числе и белорусские националисты, в том числе и те, которые пытались принимать самое активное участие в событиях 2020 года. В этом плане это понятный политический месседж в отношении белорусской политики, белорусских приоритетов политики в отношении тех угроз безопасности, которые сегодня встречаются.
С учетом того, что есть определенный градус недоверия к судебной системе, почему поправки именно в части покушения, попыток, вот, а не в части того, что уже совершено какое-то преступление?
Ну, дело в том, что доказанная попытка тоже достаточно много. Я просто напомню, что сейчас, например, судебное расследование по поводу задержанных со стрельбой людей, покушавшихся на подрыв железнодорожного полотна и на вывод из строя соответствующей управляющей релейной станции. Тут в этом плане понятно, что в первую очередь понятно, что наказание делается гораздо большей степени для тех, кто наблюдает, чем для тех, кого наказывают.
Но с вашей точки зрения, сработать?
Конечно. Это срабатывает, потому что после того, как задержали вот этих троих людей со стрельбой, одного достаточно серьезно ранили, других попыток не было. Потому что попытки направить людей на массовый вывод из строя, там, соответственно, критически важные инфраструктуры, со стороны тех же телеграм-каналов оппозиционных, со стороны, в общем-то, структур, прописавшихся в Польше и Украине, были и остаются достаточно активными. То есть в этом плане это очень понятный политический месседж по поводу того, с какой степенью жесткости готовы действовать белорусская власть.
Если смотреть в прошлое, то, насколько я знаю, на референдуме 96-го года белорусы проголосовали за то, чтобы оставить высшую меру наказания. Тогда поддержали там 80,5% участников голосования. А что касается отношения к смертной казни сейчас, меняется ли оно?
Оно не сильно изменилось. То есть в этом плане на всем постсоветском пространстве, в общем-то, существует убеждение, тут далеко не за все преступления нужно было отменять смертную казнь. За какие-то вещи нужно было оставить. И, в общем-то, здесь я не открою секрет, опрос общественного мнения в России, в Беларуси, в других постсоветских странах. В этом плане остаются неизменными, и, в общем-то, вот тот шаг, сделанный Россией при Ельцине, до сих пор рассматривается как достаточно спорный.
Кирилл Евгеньевич, ну а отношение в то же время к судебной системе? Вот как это коррелирует с отношением к смертной казни? Да, ее одобряют. А с другой стороны, есть недоверие к судебной системе?
Ну, насколько оно есть? Понимаете, в отношении Беларуси статистики, безусловно, нет. То есть мы можем просто предполагать, что, естественно, есть люди, которые доверяют, есть люди, которые не доверяют, есть те, которые относятся достаточно скептически. Вот. Но дело в том, что при таких серьезных обвинениях в любом случае должна быть какая-то уже внятная доказательная база.
Здесь...
То есть следователь, который рисует дело, так, грубо говоря, при, в общем-то, любом повороте политической кондитуры рискует сам стать субъектом уголовного дела.
Но судебная система, насколько она, судебный процесс, насколько он состязателен? То есть, как говорят, чем более состязательный процесс, тем, соответственно, ну, справедливее выносится решение.
Но, на самом деле, оно не имеет отношения к справедливости. Оно имеет отношение к коррупционности, и степень справедливости будет, к сожалению, везде не очень высокой, и везде она будет примерно сопоставима. Извините, я уже цитирую исследования, которые с 19 века на эту тему идут.
Ну,
и они остаются, по большому счету, неизменными. То есть в этом плане, да, хотелось бы, чтобы система была более, в общем-то, доказательной, чтобы база была более верифицированной, и чтобы, соответственно, за подделку, за фальсификацию дел была бы прямая и непосредственная ответственность. Ну, собственно говоря, ни одно государство не отрицает такой цели. На практике получается, как мы понимаем, по-разному.
Вот, интересно. Интересно, что в пресс-службе Нижней палаты Белорусского парламента как раз подчеркивали, и вы вот это подтвердили, что проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также там, демонстрацию решительной борьбы государства с террористической деятельностью. А насколько сейчас для Беларуси эта проблема актуальна, террористическая деятельность?
А, ну, всегда актуально. Ну, а как, 20-й год, это реалистическая деятельность или нет?
Ну, 20-й год вроде как уже перелистнули страницу, нет?
Ну, нет, ну, подождите, достаточно большое количество оппозиции выехало в соседнюю Польшу, Литву. Тихановская, которая до сих пор себя, в общем-то, позиционирует в качестве, нет, не президента, но там лидера или лидерши Беларуси.
Оппозиция.
Да, правильно, да. А Латушка, другая оппозиция, которая там так или иначе есть, и получает достаточно большое финансирование, мы же понимаем, что они деньги получают не просто так, не за красивые глаза, а для того, чтобы достигнуть какого-то результата. И естественно, что высокая степень, скажем так, степень консолидации, которая на сегодня достигнута, она еще не бетонная в рамках белорусского общества.
А можно предположить,
поэтому Кирилл Евгеньевич? В этом власть посылает политические месседжи. Политический месседж о том, что она есть, о том, что власть готова достаточно жестко и принципиально принять самые жесткие меры, самые жесткие шаги. Вот. И таким образом она цементирует вот сегодняшнюю, скажем так, сегодняшнее положение дел. Потому что если Беларусь до 2020 года, можно сказать, что была на распутье, была вот что более или менее расколота, то сейчас никакой расколотости нет. Другое дело, что та часть, которая раскалывала, оказалась за границей, это тот фактор, который тоже со счетов сбрасывать нельзя.
Кирилл Евгеньевич, теоретически данные поправки могут применяться по отношению именно к тем людям, которые были активными участниками событий 2020 года?
Если они пытались выводить из строя критически важную инфраструктуру, то да. Ну, то есть, как пустить под откос поезд.
А здесь просто речь идет, например, за приготовление к покушению на совершение убийства представителей иностранного государства, международной организации в целях провокации.
Ну, вопрос, вряд ли оно будет применяться в таком виде. То есть пока мы говорим все-таки о том, что применяется норма, она применяется как политический месседж, как цена вопроса, который...
Цена вопроса. Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Принято. Кирилл Коктыш был с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Что здесь еще было любопытного? 17 марта Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича за призывы взрывать железнодорожные пути, ведущие в Белоруссию. Белоруссия – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. Напомню, что на референдуме 96 года белорусы проголосовали за то, чтобы оставить высшую меру наказания. Эту меру поддержало 80,5% участников голосования. Со слов Кирилла Кокташа, за прошедшие там 20 с лишним лет отношение к смертной казни не очень-то изменилось, но настаивает, и, кстати, в белорусском парламенте тоже настаивают, что вот эти поправки, которые... значит, предусматривают смертную казнь за приготовление к покушению на теракт, на террористическую деятельность, они имеют свойство предупреждения, то есть устрашения тех, кто, возможно, что-то планировал или, возможно, что-то будет планировать, потому что одно дело планировать, когда это не грозит, а другое дело планировать какую-то деструктивную деятельность, когда уже человек может за это в прямом смысле слова головой ответить. А это формулировки, как раз-таки белорусского парламента, и это логика белорусского руководства, которые приняли решение ужесточить наказание в этой области.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем школьников российских предложили учить работать, как в Советском Союзе. Депутаты Госсовета Удмуртии выступили с инициативой наладить в российских школах трудовое воспитание. В своем обращении к Госдуме и правительству России они указали, что позитивный опыт советской школы по воспитанию общества, любящего труд, и предложили вернуть в образовательный обиход школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха. К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг, констатировали парламентарий, поддержав поправку к закону об образовании об исключении из нормативной практики понятия образовательная услуга. Но мы сейчас не про образовательную услугу, мы фактически с вами про возвращение мастерских и вот этих вот, там, например, небольших кухонок на уроке труда, технологии, для того, чтобы детей учить труду. Алексей Гусев с нами, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, член коллегии Министерства просвещения. Алексей Владимирович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а детки, конфетки, хотят ли этого сами? Как вы считаете?
Ну, вы знаете, это классический вопрос всех времен. На самом деле педагог, он в переводе с греческого «ведущий за собой ребенка».
Конечно.
Поэтому если мы поведем, то, ну, как бы, надо сначала показать возможности, предоставить их, а потом уже спрашивать. А так-то...
Ну, как вам эта инициатива? То есть так долго выводили уроки труда из школы, то сейчас, соответственно, вот в Удмуртии предлагают свои варианты, то есть надо вернуть все назад.
Ну, вы знаете, на самом деле, ну, какие-то были ошибки в том, что мы что-то выводили. На самом деле, мне бы казалось, что вот сейчас тот период, когда можно разные виды труда как раз представить. Сейчас есть очень хорошая база, связанная с кванториумами, с различными там моделированием и современными технологиями. Это уже есть. Но мы за этим, вот за этим мы потеряли навык повседневного труда. Труда, связанного с самосложением.
Приготовить яичницу.
Да, приготовить яичницу, починить табуретку и так далее. Вот чтобы не выплеснуть ребенка вместе с водой, вот как раз в этой инициативе и есть такой момент. Верните в целом, то есть вот общую линейку труда, разного труда. И здесь как раз мы сможем и про профориентацию, да и про просто жизнь, просто навык трудиться мы сможем как-то более активно развивать. Поэтому неплохая инициатива, при том, что, опять же, если эти мастерские будут оснащены современным оборудованием, связанным уже с компьютерной какой-то технологией, то здесь еще один момент. Мы показываем ребятам то, что значит, компьютер и смартфон – это не просто игрушка, это вот инструмент, в том числе какой-то производственной деятельности.
Но здесь, Алексей Владимирович, я прошу прощения, смотрите, компьютерные, скорее всего, какие-то компьютерные классы, компьютерные кружки, там, киберспорт и прочее, они это найдут вне школы. Но вы же сами начали с того, с обслуживания себя. А, там, зашить что-то, приготовить что-то, я не знаю, детальку какую-нибудь сточить. А здесь же вопрос действительно, как бы, целеполагания, что мы хотим получить в конечном итоге.
Естественно, мы хотим получить в итоге ребенка, который обладает трудовыми навыками разного как бы уровня, разного профиля, начиная с элементарного бытового самообслуживания. И, кстати, вот я был буквально позавчера на большом родительском собрании в Ненецком автономном округе. Там родители прям поднимают активно вопрос трудового воспитания, то есть формирование навыка труда вот вплоть до того, что это уборка там какая-то.
Почему это не получается сделать тогда в рамках дома, как вы считаете? Почему обязательно это в школу надо выводить?
Ну, в рамках дома-то оно, наверное, это, ну, нельзя сказать, что оно тотально не получается. Но здесь, мне кажется, обоюдное движение должно быть. И семьи, и школы. Потому что все-таки школа создает, ну, некую систему координат требований к ребенку. Так. Вот. И в этой системе координат пока вот эта тема повседневного такого простого человеческого труда, она отсутствует. Вот ее, если в какой-то степени вернуть, вот. И вообще тему надо вернуть название труд все-таки. Потому что труд – это базовая деятельность человека. А технологии, как это назвали в свое время, это не совсем то же самое.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Принято. Алексей Гусев был с нами, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации и член коллегии Министерства просвещения. Тут где-то это было сообщение. Вот, от Валентины. Ой, нет, не надо эти уроки труда, меня от шитья, вязания отвратили на всю жизнь. Так, Валентин, попробуйте сейчас заняться. Может, вам с педагогом не повезло. Я в 9 классе, например, экзамен вот годовой сдавала по труду. Благо, у меня была чудесная преподавательница, благодаря которой я научилась, в общем-то, очень хорошо шить. Поэтому, знаете, если не возвращать, вам-то не нравилось, а детям может повезти с педагогом. А, понимаете, мы же не говорим о том, что, ой, не надо уроки физики, потому что у меня была такая физичка, которая меня отвратила от физики на всю жизнь. Вот. Но это тоже, согласитесь, какой-то странный подход к делу. Алексей, я всецело за возвращение труда в школу. Молоток, который делал на уроках труда в начале 90-х, до сих пор используют для изготовления мормышек. Зашпаклевывал, наверное, сам молоток на газу. Зашкаливал, да, простите, я не знаю терминологии. Вся семья участвовала в процессе, говорит Алексей. А я вижу, вы хотите высказаться. А давайте мы голосование даже проведем. Вы всецело за то, чтобы уроки труда вернули в школы, потому что детям, если дома некогда, то детям хотя бы в школе должны показать, как мыть посуду, как себе пришить пуговицу, что не надо выкидывать носки просто потому, что там дырка. Вот, или не надо это все нести в ателье, потому что надо что-то уметь делать ручками, в конце концов, отвлекаться от умственного труда. Да, 134-21-35, вы считаете, что нужны уроки труда в школах, 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, что нет, ничего этого не надо, так долго от этого избавлялись, поэтому это лишняя нагрузка, ничего не надо. 134-21-36. По мне, так это прекрасная идея, почему нет? А то, знаете, приходят... Есть такие там люди, не знаю, 13-летние, 16-летние, такие лбы уже, которые говорят, а я не знаю, там вот там посудомойку только там загрузить могу или еще что-нибудь, а приготовить я вообще ничего не могу. Ну что это такое? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, день добрый, Геннадий.
Да, ну, Геннадий.
Там молоток там закаливать надо было.
А, не зашкаливать, простите. Да, простите мне, ну ладно.
До красна, а потом в холодную воду.
Все, поняла. Спасибо за ликбез, так.
Вот, пожалуйста. Ну, знаете, вспоминаю, конечно, уроки труда с удовольствием, но это вообще была середина прошлого века, это совсем другое.
Так.
И девчонки классно, помню, их домоводство, они что-нибудь приготовят, а мы из своих...
Поесть, конечно, попробуем. Конечно.
Здорово же. А сейчас, ну, вы знаете, ну, внуки уже учатся, ну, учим сами там с папой их.
Это вы еще учите? А то они говорят, ой, я не хочу, я себе закажу по интернету.
У нас уже старший знает, как с перфоратором общаться там.
Классно.
И дома, и на даче. Младший, ну, пока им только шуруповерт доверяем еще. Ну, потому что физика немножко другая. А так, ну, нет, они должны...
Мне кажется, это интересно.
Руками умеют делать все. И я могу там дома от электрики до сантехники, то есть не вызывая никого, сделать все.
Вот этими вот самыми ручками, правда?
Да, вот этими ручками, да. Я хоть называюсь главный инженер, как я всегда шучу, говорю, я выбился в начальнике, чтобы ничего не делать. Но на самом деле инженер это тут как раз кто что делает сам.
Да, спасибо большое.
Хорошего эфира, хорошего настроения.
Спасибо вам. 7373948. У нас труды переименовали в технологии, те же самые труды. Не знаю, почему нет трудов в других школах, говорит краед. Да на них пахать надо, как сказал один из классиков. Труд нужен обязательно, а то уборщицу класс мыть нанимаем. Любаша говорит. Кстати, да, вот эта вот история с аутсорсингом по уборке, что дети ничего не должны заниматься, только должны учиться. Мне кажется, это странная история, честно говоря. Вот. Может быть, во мне действительно присутствует какой-то налет с позапрошлого века, но это мое отношение. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Поддерживаю предыдущего занятия.
Да.
Помню, да, в руки труда девушки вязали, что-то шили, какие-то игольницы, какао варили. А мы рубанки, лопаты, совки. То есть, во-первых, труд объединяет.
Конечно.
Да, все-таки раз. Во-вторых, действительно, потом даже вот после школы беру армию. Я пришел, многие подшиваться не умеют. Иголку не держат первый раз. Он говорит, а я рубашку одевал, знаете, там... Первый раз белую.
А гладить, конечно.
Белую, да. Белую рубашку один раз носил. А в чем ты ходил? В сапогах.
В сапогах.
Ну, понятно, люди там на земле. А так, в целом, труд. У нас токарные станки были, потом всякие поделки делали, какие-то ярмарки детские. Опять же, там продавали по рублю. И какие-то были деньги заработаны уже самостоятельно. Конечно, это большое дело, но, опять же, тут уже подход... Технологии меняются, и все это будет отслеживать.
Ну, естественно, конечно, но, опять же, забывать о том, что физический труд, нивелировать значимость физического труда, как мне кажется, это большая ошибка. Поэтому поучиться пошить, поучиться повязать, вот, даже если, например, мальчик хочет пойти пошить, почему бы мальчика не отправить туда? Это же не про гендерное разделение, потому что есть чудесные примеры, у нас есть обалденные совершенно мастера, например, женщина-кузнец. У нас в России есть такая. Вот. А это же кто-то скажет, да ну это мужское дело. Да нет. И в конце концов, ну вы же сами идете на какой-нибудь сервис, когда у вас что-нибудь с сифоном произошло или еще что-то. У вас два высших образования, а вы его починить не можете. Ждете, пока человек к вам придет. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Спасибо вам за актуальность проблем.
На здоровье.
Какие вы поднимаете. И за пассионарность подачи. Так. Вообще, в советской системе школы образования как таковой, это был триптих: воспитание, образование и социализация.
Так.
То есть в социализацию как раз и входил весь спектр.
Весь.
И трудовые, разумеется, тоже.
Понятно. Спасибо. Принято. Только я, наверное, вас все-таки поправлю. Триптих, а не триптих. А, кутюрье все мужики, говорит Виталий. Ну, не все, у нас тоже есть. Уроки рисования тоже отменили. Серьезно, отменили уроки рисования? Не знал. У меня ребенок еще в школу не ходит, поэтому не знал, что отменили уроки рисования. Нас учили на трудах простым электротехническим работам. Сейчас молодые люди тоже должны знать, как соединить провод с электророзеткой. Конечно, Сергей. А то такими темпами, простите, люди будут думать, что над ванной можно включать фен. И ничего страшного, если он выпадет из рук. Понимаете, в чем дело? Если этого не знать, потому что, как говорят, что даже на уроках физики от лабораторных постепенно отказываются. Вот в чем дело. Итоги голосования какие? 76% говорят вернуть уроки труда в школы, то есть поддерживают инициативу Удмуртского госсовета, и 24% говорят фу-фу-фу, какой кошмар, этого не нужно делать. А вот 24%, которые так думают из проголосовавших, вы вот все сами за своих детей делаете или же нормально воспринимаете, когда он придет и говорит, мам, там, а я хочу, я не знаю, как макароны сварить. Вот. Или все-таки вы сами обучили? Вот это тоже любопытно. То есть говорят, не надо загружать, потому что он и сам дома у меня умница, красавица, все хорошо сам сделает, вот, по быту. Или же вы говорите, что это не надо, у нас все на аутсорсе. Здесь тоже надо разбираться. Новости, не переключайтесь, умные парни, сейчас про газ, нефть, про все будем говорить.